Здравствуйте, мы читаем брошюру Песаха, 287-я страница, статья Рабаша «И когда будете принимать роды у евреек». Эта же статья находится в третьем томе трудов Рабаша, страница 2082-я. Учебные материалы можно найти на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы, избранные вопросы будут звучать в течение урока. 287-я страница брошюры для Песаха, статья 923, она же находится в третьем номере Рабаша, страница 2082. «И сказал, когда будете принимать роды у евреек, то наблюдайте у родильного станка. Если это сын, то умерщвляйте его, а если это дочь, то пусть живет. И повелел фараон всему народу своему, говоря, всякого новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». И это надо объяснить с помощью намека. Когда человек начинает идти путем Творца, то фараон, Паро, царь египетский, он царь, властвует над телами, чтобы удерживали рабов от намерения ради отдачи, чтобы тела сопротивлялись, чтобы не смогли прийти к желаемому совершенству, когда все действия были бы ради Творца. Поэтому сказал, что, то есть дал указание, когда рабы занимаются Торой и заповедями, они называются ивриот, еврейки, когда работа в Торе и заповедях относится к работникам Творца. А что касается египтянок, так называются, когда человек занят материальными делами. А такими делами и египтяне занимаются. И только когда занимаются Торой и заповедями, называются ивриот, еврейки. Наблюдайте у родильного станка, то есть время, когда человек говорит, что он хочет понять, что он делает, то есть ради какой цели он занимается Торой и заповедями. И если это сын, то есть когда его работа ради отдачи, когда таково желание человека во время его занятий Торой и заповедями, то умерщвляйте его, чтобы не давали ему никакой жизни и никаких сил для занятий его работой. А если дочь, то есть когда его намерение на женском уровне, то есть ради получения, то пусть живет. Им можно давать силы и жизнь. Потому что, когда человек не хочет выйти из Египта, за него нечего бояться. Поэтому вы можете ему помочь. Пусть делает все, что хочет. Даже тщательно соблюдает все детали. Так как в любом случае он останется у нас в Египте. И не стоит работать даром, потому что так или иначе он наш. Но если это сын, когда его намерение достичь намерения ради Творца, а не ради собственной выгоды, то он может удостоиться избавителя Израиля, называемого Моше. Как сказали наши мудрецы, распространится Моше в каждом поколении. А если он удостоится ступени Моше, называемого избавителем Израиля, который вызволит из Египта, поэтому надо видеть заранее, чтобы предотвратить это, чтобы не дошли до состояния выхода из египетского изгнания. Но как можно убедиться, что он идет ради отдачи? Ведь пока он находится в Египте, что является уровнем ради собственной выгоды, не ради отдачи. А он хочет удостоиться этого сейчас. И об этом сказано. Передать им знак. Мужчина лицом вниз, а женщина лицом вверх. Поскольку понятие прямой и обратной стороны объясняется в предисловии к Тес. Когда видим человека сзади, то не уверены, что на самом деле это тот самый человек, о котором мы думаем. Может, это кто-то другой, и можно ошибиться. Но когда видя товарища в лицо, то нет никаких сомнений. Поэтому, когда хотят намекнуть о чем-то, когда понимают разумом, что это нечто несомненное, когда не может быть никакой ошибки, называют это лицом. А то, что непонятно разуму, называют обратной стороной. Поэтому лицо называют категорией знания, когда входит в работу Творца только на уровне знания. И это называется, что его лицо наверху, по важности, потому что для него важно знание. А обратная сторона, ахураим, когда это только вера, поскольку в смысле разума есть у него лицо по ним, и туда, и сюда. И это у него снизу по важности. Поэтому передал им знак. Если вы хотите знать, идет ли он к цели, чтобы достичь намерения ради отдачи, то если он лицом вниз, то считается, что знание у него внизу по важности, а обратная сторона ахурайм сверху. То есть категория веры у него наверху по важности, и это знак того, что он хочет достичь уровня сын, свойства отдачи. Поэтому умерщвляйте его, мешайте всем, чем можете, потому что, несомненно, удостоится уровня Моше, избавителя Израиля, который выведет его из египетского изгнания в землю Израиля, в храм святости. И это тайна, и увидишь меня сзади, то есть в категории веры, а лицо мое по ним не увидите, с помощью знания не постигнете меня. И повелел фараон всему народу своему, то есть он не знает, от какого народа родится избавитель из Израиля, от египтян или израильтян. Каждый человек включает в себя материальные действия, называемые египтянами, ведь и египтяне занимаются материальными делами. Поэтому работа человека, работа человека в материальных действиях называется египтянином. А когда он занимается Торой и заповедями, то называется Исраэль. Тогда он говорит, что не знает, как человек может удостоиться категории Моше, называемого избавителем Израиля. То есть, может быть, человек занимается материальным, но все его намерение ради отдачи. И также и во время занятий материальными делами он может удостоиться категории избавителя Израиля. Поэтому наблюдайте, когда они занимаются материальными делами. И если их намерение ради отдачи, что называется мужским свойством, то бросайте его в Нил, чтобы не дать ему даже в материальных делах сделать намерение ради Творца, называемого сыном. А дочь пусть живет. Только когда его намерение ради получения, им можно дать жизнь и силы, чтобы выполняли материальные дела. Но что касается сына, то он может удостоиться и уровня Моше, называемого избавителем Израиля, который выведет их из египетского изгнания, и они войдут в святую землю.
Шилот.
Вопросы?
Кен.
Да.
Мазе бетоха адам шенолад ло.
Что значит, что внутри человека рождается сын?
Рождается
сын внутри человека. Что значит, что рождается сын, и он его убивает?
Разница между животным и человеком. Это в порядке Песаха Бар-Ислама, он говорит, что преимущество человека над животным, что в человеке пробуждается желание к духовному. А если не желание духовного, то невозможно отличить работника Творца и того, кто не работает на него, а все подобны животным. И только это пробуждение. Которая возникает у человека к работе на Творца, ну, скажем так, в этом создании. Она делает из этого создания животное, которое является животным уровнем человека. В этом вся разница. Поэтому для Египта, то есть для состояния, которое предшествует духовному, это как коридор, который ты должен пройти, потом войти в духовное. В Египет входят все, и там начинают выяснять и готовить себя к духовному уровню. Чем особенен Египет? Тем, что эго усиливается, и человек хочет поглотить весь мир, а потом он спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет, и не находит в себе покоя, пока не начинает видеть, где в нем есть власть эгоизма, что он работник фараона, и он не согласен с этим, и хочет быть работником Творца. У него не получается. И тогда он кричит и требует, пока ему не надоедает все его усилия, от которого он ничего не получает. Это значит, воскричали сыны Израиля. А в конечном счете он чувствует казни, удары в том, что он стремится к духовной работе, видит, что у него не выходит, пока он не взрывается в крике, в требовании, то есть у него есть действительно правильный хиссарон, и тогда он выходит. Таков процесс. Что ты спрашиваешь?
Я стараюсь выяснить фараона в себе, где мы читали, что он убивает каждый раз, когда рождается сын.
Да, то есть всякий раз, когда мы хотим сделать какие-то действия на отдачу, объединение, думать таким образом, делать что-то. Сколько мы делали таких действий в течение многих лет, которые мы тут уже находимся в нашей работе? Множество. И что происходило с ними? Пока что мы не видим никакой пользы. И это как раз очень интересно. Где все наши усилия? Потому что ничего не исчезает. Нет такого. Это закон сохранения энтропии, не знаю, как сказать, энергии, что ничего не исчезает. Мы находимся в замкнутом таком коконе. Где наши усилия, где мои хиссароны, где мои заботы, где вещи, которых, может быть, мне удалось, или там, где не удалось. Это просто так исчезло? Говорят, нет, это все накапливается. И от тебя, и от всех, от всего человечества в течение всех времен. Это все накапливается. Есть такие люди, которые получают отягощение сердца, которое приводит их к выходу из Египта. Есть такие, кто нет. Кто все еще продолжает пока что, но в любом случае из поколения в поколение тоже продолжают собирать все эти усилия, все человечество, без исключения. Даже, как он говорит, маленькая вошь, которая там что-то делает, для того, чтобы есть, там, выжить, тоже все входит, потому что все это в целом желание получать, созданное Творцом. Ну.
И как извлечь этого Моше, чтобы он остался в живых? Сохранить его.
Устремление к работе Творца, которое действительно ради отдачи, насколько он на самом деле там, может быть в Египте, это вопрос, потому что Моше растет тоже вместе с народом, в той мере, в которой он должен управлять народом и вести его, в этой мере он тоже растет. Он вообще вырос в доме фараона. В нем не было, кроме исходной точки, не было ничего от работника Творца. А все было полный египтянин и принц. То есть он был больше египтянином, чем любой еврей, находящийся в Египте. Поэтому его работа, работа тяжелая, да? Ну.
Просто я стараюсь найти, ведь надо все это найти в десятке.
Внутри человека и внутри десятки. Внутри десятки — это при условии, что вы объединяетесь, и тогда из всех вещей, которые есть в каждом, вы приходите к какому-то совокупному образу. И это очень желательно, чтобы так было. И вы уже относительно этого образа все будете прилагать усилия, вкладывать. Но, по крайней мере, в каждом, чтобы было ясно. Хорошо? Да.
Почему нужен Моше? Почему Творца недостаточно?
Творец — это Творец, но со стороны человека должно быть такое свойство, которое Творец пробуждает, и это свойство вытаскивает человека от животного быть Творцом. Моше — это свойство, которое должно быть посередине между Малхут и Кетер. Свойство Творца, облаченное в человеке, свыше. И когда человек как Малхут может облачиться в него снизу, это Моше.
Ну для чего нужна эта связь?
Ты не можешь понять, что такое отдавать, что значит думать об отдаче, о чем-то выше Малхут, выше твоего эго. Ты не способен? Откуда у тебя это будет? Без Моше в каждом из нас мы не будем работниками Творца никогда. Мы будем просто животными. Это то, что отличает человека от животного.
Но как мы можем отличить Моше от Творца?
Творец — это то, что мы пытаемся раскрыть. Моше — это в нас, это наше свойство. Творец — это вне нас. Творец — это никогда не я. Моше — это я. Что такое я? Конечно, это свойство, которое я обретаю с помощью света, возвращающего к источнику. Оно находится во мне, и я работаю с ним. Это свойство бины внутри человека, с помощью которого человек исправляет, освещает себя, и так работает.
Свойство бины — это слияние, да? Слияние.
Нет, свойство бины не слияние.
Ведь вторая стадия
— это только подслащение, это только хасадим. Свойство бины вместе с Малхут дает тебе в совместной их полной работе свойство кетера.
Спасибо.
Ну, прекрасно. Понял. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, каковы условия входа в Египет?
Условия входа в Египет — это или готовность объединиться, или сопротивление объединению. Или за, или против, но не просто равнодушие. Просто равнодушие — это животное. Все-таки входят в Египет сыновья Якова, то есть у которых есть подготовка от праотцев, уровень праотцев при этом заканчивается, и начинается уже период сынов, сынов Израиля. Сыны называются Яков, в Гадлуте называется Израиль. Сыны Израиля — это уже новая сцена, новая ступень. Еще? Да.
Можно ли сказать, что если я не ценю, не возвеличиваю товарищей, то я тогда как фараон, который убивает сыновей?
Ну, мы еще не будем говорить таким образом, до такой степени, но человек, который не дает десятке свой долг, свою долю, считается просто как топит их, убивает их, да. Ну, давайте не будем судить до такой степени, мы еще не находимся в таких состояниях высоких, но на самом деле так и будет. Да. Все? Да.
Ну,
быстрее.
Почему фараон не убивает Моше?
Не может. Сейчас я скажу тебе. Убить можно кого-то, кто находится с тобой в связи. Моше не связан с фараоном. Он убегает из дома фараона. Он приходит к нему без всякой связи с тем, что было раньше. Это чудо. Он вырос на руках фараона. Написано в Мидраше, что он сидел на его коленях, играл с его бородой, надевал на себя корону фараона, всякие такие. Мудрецы говорят о тайнах Торы, это не просто так. Но мы видим, что в тот момент, когда он приходит к фараону, он приходит, как будто не знает его, и фараон как бы не знает его. То есть то, что было, было. Тут нет ни дедушки, ни внука. Ну, приемный внук, но все-таки как это? До 40 лет. До 40 лет, до уровня бины, он вырос, и тогда вышел, убежал, убил египтянина, там и вся эта история. Короче, он не связан с фараоном уже. А поскольку он не связан с ним, фараон не может с ним ничего сделать. Ни убить его, ни пригнуть его, ни управлять им, потому что он вышел из-под его власти. Понимаешь, это уровень Малхут, это уровень Бины. Они не связаны друг с другом. И Моше ничего не может сделать с фараоном. Не может. Только через Творца, который управляет ими обоими, может пробудить эти силы. Но не более того. Он не сильнее фараона, и фараон не сильнее его. Да.
А в первой части, когда он находится в доме фараона, и кто-то его растит и воспитывает?
Потому что через Моше, через сынов Израиля, Египет обогащается. Эгоистическое желание получать с помощью сил отдачи, которые работают в отдаче ради получения. Это большой выигрыш. Да. Спрашивайте, спрашивайте. Так войдем во всю эту историю, насколько мы там. Это важнее.
Как можно понять эту историю с Юсефом в ходе в Египет?
Да.
Как это? Сначала они хотели убить его, потом... Что это вообще вся за история? Может быть, это поможет нам понять?
Я не думаю. Я вижу, что все еще это непонятно. Будет понятно потом. Нам достаточно знать, как то, что мы в группе, что в тот момент, когда мы действительно хотим объединиться и не можем, это признак того, что мы находимся на пороге входа в Египет. Когда не хотим, когда обнаруживаем наше сопротивление. А пока что у нас нет этого, потому что мы недостаточно стремимся к этому. Каждый не заботится, чтобы десятка была настолько соединена, что начинала чувствовать в связях между нами, что там находится фараон. Нет пока еще.
Этот момент, когда хотят объединиться и не в состоянии, это момент входа в Египет?
Ну, скажем, что да.
Что значит «хотят объединиться»? В чем это выражается?
Выражается в том, что хотят прийти к раскрытию Творца. Тенденция целиком та же самая. От Авраама и дальше. Ну, а дальше кто там хотел?
Есть вопрос из Франции, мы видели на экранах. Почему, спрашивают от имени десятки французской, у них очень сильные связи.
Есть несколько периодов. В трудности соединиться, и об этом рассказывает нам Тор во всех этих историях. От Авраама и дальше. Авраам и Лот, а потом с Эфроном, а потом все эти проблемы с колодцами, потом Исхак, тоже колодцы. И вся борьба, которая там была, потом Яков, борьба уже с Эсавом, то есть уже более выясненная форма. Люди так, когда хотят прийти в объединение между собой, хотят выяснить Творца, проходят в своей группе, в своих группах разного рода такие состояния. Не надо думать, что группа начинается с Египта. Группа начинается с Авраама. Вся история, то, что Тора рассказывает, изначально начиная от Авраама, это все в таком виде, что люди хотят объединиться между собой и прийти к работе Творца в своем объединении, чтобы раскрыть в своем объединении Творца. Они проходят эти состояния. Поэтому Авраам спрашивает, что же с группой, что будет? Где будет настоящее слияние? Творец говорит, погоди, вы находитесь в самых чистых келим, поэтому вы достигли, по крайней мере, состояния, когда вы спрашиваете, что дальше. Потому что не понимаете, что может быть больше этого. Если вы получите добавку авиюта, вы сможете работать над ней и прийти к большему слиянию и большему, еще сильнее, пока не войдете в Египет. Это такой период. И там вы получите такой авиют, который хватит вам до Гмартикуна. Так что процесс, он целиком только с этим. Тора не говорит ни о чем, и не о чем и говорить вообще. Только о том, как человек в этом мире делает некие усилия, чтобы объединиться в структуру Адам Ришона, чтобы исправить разбиение, грех древопознания. Да?
Насколько я понимаю вопрос, они спрашивают, как справиться с невозможностью объединиться. Что делать?
Что делать? Мы все время учим, что делать. Но только мы все время видим, что руки как бы немеют. Делать все, что написано. А в особенности все, что написано, и мы исполняем, приводит ли нас это к молитве. А молитва должна быть, как обычно, молитва многих. За многих. Тут нет фокусов. Эти вещи раскрыты перед нами. Ничего не поделаешь. Я думаю, что... Ну, еще объяснение, еще, но... Да, дай Шапиро, ну.
Кто?
А, Зихрон.
Да, написано в конце статьи о том, что с помощью знания нельзя меня постичь. И все-таки мы пытаемся с помощью объяснений, еще объяснений, использовать разум для того, чтобы выстроить знания, для того, чтобы подняться выше знания. То есть есть использование знания? Разума?
Нет, нет, это не в разуме. Разум нам нужно для того, чтобы направлять чувства. Сам разум, он не делает духовного действия. Келим — это келим чувств, это желание. Желание — это когда в нем есть сила восприятия, и оно чувствует и реагирует чувством. Это все чувство. А разум только для того, чтобы соединить желание, чувство. Так усилие в разуме — это только чтобы работать над чувствами. Киев.
Доброе утро. Рав, вопрос такой. Что, вот мы говорим о раскрытии виюта на каждом витке, на каждом этапе, на каждой ступени. И что может мне гарантировать, что на следующем этапе раскрытия этого виюта я не убегу от товарищей, а останусь с ними в пути?
Арвут?
Поручительство? Мы учили это в статьях Рабаша, что каждый обязан обязываться, что он удерживает всех. Каждый, когда мы видим в чем-то, что он отдаляется, мы бросаем ему веревку, чтобы спасти его, потому что он спасти себя сам не может. И если мы запустили это нехорошо, Творец тогда делает охрану и не дает человеку убежать. Нам надо понимать, что каждое падение, даже самое маленькое, что такое падение? Когда я начинаю ценить материальный мир больше, чем духовный, это может увести меня, это как в реке, когда меня тащит потоком. И тогда я не могу гарантировать себе, куда я приду. Это уже все наполняет мое сердце, мой разум. Мы видим, как люди входят в поток, и поток несет, ничего не можешь сделать. Ты можешь говорить с ним, он не слышит. Он не хочет слышать, или даже если хочет, не способен. И только высшей милостью Творец удерживает их и не дает убежать абсолютно. А иногда дает. Когда человек оставляет и убегает. То есть нам надо понимать, что всякий раз, если мы недостаточно усердствуем, не бросаем товарищам конец веревки, в самом маленьком даже падение не может узник вызволить себя, только мы можем вызволить его. Если мы так будем делать, это во благо всем. Это не то, что я спасаю его, я спасаю для него всю десятку. И так мы поднимаемся. Тут есть очень большой недостаток усилий, усердия в нашей работе. Надо учиться этому. Хорошо? Да.
Я читаю в статье, что тот, кто убивает сыновей, это фараон во мне. То есть я как бы в себе убиваю те самые части, которые хотят работать в отдаче.
Да.
А почему я это делаю?
Потому что важность материальной работы, заниматься этой жизнью, важнее для тебя, чем отдавать. Спрашиваешь, почему? Все зависит от важности. Важность зависит от воздействия окружения.
Но все-таки эти сыновья все время рождаются под воздействием окружения. Окружение приводит меня к тому, что во мне есть желание такие сыновья прийти к отдаче, и они каждый раз поднимаются, и я стараюсь их собрать, и да, прийти к правильному намерению, и так далее. И, разумеется, каждый раз я прихожу к какому-то этапу в конце урока, когда я просто их убиваю, и все начинается сначала. Разрушаю, все начинается сначала. Но это как разрушить себя.
Если ты так будешь думать, это тебе поможет. Пока что ты не очень об этом думаешь. Сейчас ты подумал. И еще раз, наша проблема, что каждый думает, что он может изнутри, из себя приложить достаточно усилия, этого хватит ему для спасения. Нет.
Если я буду думать, что эти сыновья, они не для меня, а для товарищей, для десятки, для группы, сможет ли фараон во мне навредить нам? Допустим, все вот эти сыновья, которые рождаются, они не для меня.
Если ты будешь настраивать на отдачу Творцу, то, конечно, это будет успешно.
То есть, если товарищи будут мне важнее, чем мое духовное, мои желания, мои чувства, то тогда мои сыновья вырастут и не умрут?
Да, потому что товарищи — это 9 первых твоего клея. Да? Ну, да, ты...
Доброе утро, Рав и товарищи. Он пишет, что он не знает, с помощью чего, что может быть, что когда человек занимается материальным, все его намерения ради отдачи. И во время, и тогда во время материальных действий он может удостоиться Моше, избавителя Израиля. Как это можно понять? Облачить намерение ради отдачи на материальные действия, в особенности во время Пейсаха, когда мы делаем очень много таких действий, и вообще каждый день.
Ну, так в чем проблема?
Как охранять такое намерение, как прийти к такому свойству, как это делать, материальные действия. Ты каждый день выходишь.
Ты делаешь сам или с товарищами, неважно, но духовные действия ты можешь делать только лишь из объединения в группу. Если это не из объединения в группу, то жаль, это не духовные действия.
Да, но здесь он говорит, что в то время, когда человек занимается материальным,
да.
Так как же можно прийти к такому намерению, чтобы и в материальном ты действовал ради отдачи, не только на уроке или каком-то семинаре, когда ты там что-то стараешься, а, не знаю, когда ты там готовишь, печешь мацу там или еще что-то.
Даже когда ты работаешь на своей работе, это не важно где. Ты можешь быть вместе с группой внутри, вместе с группой. Держи их внутри у себя в сердце.
Так, если я сейчас нахожусь в своей работе снаружи, и я там думаю о десятке, это значит, что я нахожусь в намерении ради отдачи и в материальном?
Да. Да-да. Все время быть с ними. Почему ты отрываешься?
Не дай Бог, ни в коем случае.
Прекрасно. Да-да, продолжай так.
Спасибо.
Не охлаждайся. Да.
Рав, Моше переходит от Израиля к фараону, там начинает расти, потом он уводит Израиль от фараона. Этот переход, что это значит? Как это мы делаем или это само происходит? Как это в нас происходит?
Если бы Моше не был из дома Израиля, он бы не относился к Бине. Он вышел с прошлого уровня, с Бины. Если бы он не вырос в доме фараона, то у него не было бы связи с Малхут, с желанием получать. Через 40 лет он убежал из дома фараона от того, что вобрал туда все, и начала его точка Бины расти. Это 40 лет, которые он был у Итро. Возвращается от Итро, это мы будем еще учить, и уже начинает противостоять фараону, способен. Отпусти народ мой. И мы видим здесь такие подходы от Малхут к Бине, от Бины к Малхут обратно. Но когда от Бины возвращается к Малхут, это уже противостояние, сокращение, это соединение с Малхут. Это уже работа. И ну, тут есть еще много тонкостей. Фараон понимает и согласен, и поддерживает. На самом деле поддерживает это. Наше желание получать не то, что ну, сколько мы говорим, что оно такое жестокое, и прах-прах, но с другой стороны, очень умная и обратная форма Творца, связанная с ним только Ахураем.
В нашей работе, что значит, что Моше переходит в дом фараона?
Когда? Когда рождается?
Да, когда родился.
Что он растет в доме фараона. Моше — это с прошлой ступени, относится к Бине. Он рождается от дома Леви, то есть от прошлой ступени. А сейчас он должен начать расти на следующей ступени. Египет — это состояние, как был период праотцев, а сейчас период сынов. Сынов Израиля. Авраам, Ицхак, Яков — это праотцы. Сейчас это сыновья Якова, сыны. Это просто новая ступень, новый вьют, и тогда переходят свойства, которые были до этого, чтобы включиться и расти сейчас на новые ступени, новый вьют. Это так. Поэтому он включается в Малхут, включается в дом фараона. Он должен соответствовать этому, вырасти там, но рождается от Израиля, из дома Леви, то есть от уровня Бины. Да?
А что значит Моше в десятке?
Все герои, которых мы видим в Торе, они все находятся в десятке, и мы должны раскрыть их свойства. Нет ни в ком из нас, а во всех нас вместе, когда мы хотим соединиться, мы должны раскрыть эти свойства. И свойства Билам, Балак, Амалек, всякие негативные свойства, негативные персонажи, мы тоже должны раскрыть, как наши свойства, противостоящие объединению в разных формах, внутри себя, внутри десятки. Все внутри. Хорошо? Ладно. Да?
Я хотел спросить, есть ли важность у хронологии всех этих событий, которые упомянуты в этой пасхальной истории?
Пасхальные истории, да. Если ты начинаешь связывать Песах с Рош-Ха-Шана, нет. Это я не готов сейчас говорить.
Нет, я не говорил о Рош-Ха-Шана, я говорил о Песахе. А да. Вся эта история египетская.
Конечно, это хронология.
И с чего мы начинаем?
Тут начинается Песах? От сыновей Якова, которые не хотят соединиться. Это начало Египта, которое началось еще до входа в Египет, но это уже подготовка. На предыдущей ступени обязана быть подготовка к следующей ступени.
Так почему упоминают Авраама и что там была группа?
Потому что это процессы, которые предшествуют Египту.
Но это тоже был Египет.
Авраам тоже был какой-то вход, да.
Так а почему снова входит?
Всякий раз на новые ступени.
Что есть в этом входе и во втором входе, чего не было во время первого входа?
Новый уровень авиюта. Тогда уровень авиюта был только для гар, для чистых келим. Да.
Если мы строим группу и входим, и приходим к раскрытию, этого недостаточно?
Да. Вам не нужно ничего. У вас есть подготовка ко всему. Даже от всего этого Египта, от всего. Вам не хватает только реализовать объединение и гмартикун.
Объединение — это что-то, что ты знаешь, что ты это сделал? Что-то, что ты реализовал в своем сознании?
Да. Конечно.
Так почему непонятно, что такое объединение?
Потому что ты не сделал это. Где это у тебя?
Я не знаю. В этом все дело. Непонятно, что делать.
Просить. И нечего сказать. У вас есть все, кроме желания молиться. Каждый и все вместе за всех.
Но передайте ему микрофон. Чего ты сидишь и ждешь? Вот это пример. Он просит, он не просит, он стоит так, как младенец. Забыли меня. Разумеется, ничего не будет, потому что он не раскрывает хиссарон. Ты слышишь, Гершин? Он не раскрывает хиссарон, он так стоит. А потом он будет жаловаться. Почему не получается? Если он не раскрывает хиссарон, у него нет кли. Если кто-то сейчас ему вставит шпильку сзади, он закричит. То есть крик от шпильки будет больше, чем крик от недостатка объединения с Творцом. Ну так пусть ждет.
Ну.
Сын — это свойство отдачи, так?
Сын — это свойство отдачи, которое исходит из отца.
В таком случае, в чем разница между сыновьями, которых фараон убивает в начале истории, и которых убивает в конце истории?
Еще раз.
В чем разница между сыновьями, которых фараон убивает в начале этой истории, и сыновьями, первенцами, которых Творец убивает в конце истории?
А, у нас об этом есть даже. Сыновья — это те, кого человек порождает. Это его намерения, его цели. И если они не в порядке, и с их помощью еще не приходят к цели, то фараон говорит утопить их. И не девочек, а только мальчиков, не дочерей, а сыновей, всех кинуть в Нил. Где мы читали? Мы вчера читали об этом? А, сейчас, сегодня читали, у меня все перепуталось.
Okay, а в чем разница между тем, что происходит в конце этой истории, когда все первенцы убиваются Творцом, там тоже история, убивают сыновей в конце истории? Казнь первенцев. В начале истории фараон убивает сыновей. В конце этой истории Творец убивает сыновей.
Каких сыновей он убивает?
Первенцев и египтян.
А в начале?
Сыновей евреев, как бы.
Но.
В чем разница между ними? Это сын, и то свойство отдачи.
Сыновья сынов Израиля, сыновей фараон хочет убить и убивает, потому что он боится, что из них явится Машиах. Один из них. Теперь, затем есть избиение первенцев. Это те самые желания, которые рождаются у фараона, с намерением ради получения его сыновья, они еще более продвинуты, где в такой форме, как работают в Египте, нет никакой надежды на процветание внутри желания получения. Поэтому все эти сыновья умирают. Их умерщвляют.
Они все еще свойства отдачи в конце истории?
Нет, они не свойства отдачи и не были. Это сыновья фараона.
Что такое сыновья фараона?
Сыновья фараона — это намерения и цели мои, когда я хочу с помощью намерения, своего намерения ради получения преуспеть.
Почему же они не называются дочерьми? Желание получать — это дочь, это что мы сейчас определили, разницу между дочерьми и сыновьями.
Нет, желание — да, намерение — это сыновья. Намерение — сыновья, желание — дочери.
То есть вначале мы убиваем намерение ради отдачи народа Израиля, а в конце — желание получать.
Это не желание, это тоже намерение.
Тоже намерение.
Намерение, что я смогу с помощью желания получения преуспеть и прийти к процветанию. Нет больше. Египет на этом закончился. То есть нет будущего у желания получать. И на этом завершается вся история Египта. Я не думал, что это возбудит вопрос.
Продолжая это, что такое дочери Израиля, которых оставляют?
Дочери Израиля — это желание. И даже хорошо, пусть они умножаются.
Намерение?
Нет, дочери — это не намерение. Намерение — это только сыновья. В этом разница между женщиной и мужчиной.
Дочери Израиля — это не желание отдавать?
Неважно, но она не может ничего сделать.
Беседа? Йофи.
Нормально? Замечательно. Я готов отвечать на это, потому что я надеюсь, что вы приближаетесь к состоянию, когда вся эта история будет ощущаться как происходящее между нами, в наших желаниях, в отношениях между нами, что там это происходит. Да, Эфраим.
Раф, мы действительно должны со всеми именами, с которыми мы работаем, на самом деле сила, которая работает в нас, внутри, увидеть, как вы говорите, почувствовать их, просто что-то из силы Моше, что такое Авраам, фараон, просто почувствовать и увидеть, где...
Они постепенно выяснятся. Но, по крайней мере, знать, что все это внутри нас, в отношениях между нами.
Прекрасно. Сейчас у нас есть десятка, которые тоже построены, на самом деле, тоже из каких-то свойств, которые находятся внутри десятки.
Да.
Теперь моя работа из тех мест, которые я вижу относительно десятки, это для того, чтобы увидеть, направить меня правильно.
Еще раз.
Свойства, которые я сейчас вижу в себе, внутри себя. И я стараюсь работать, то есть просто работать внутренней работой с этими вещами.
Но.
Для того, чтобы знать, что я работаю с этим правильно. Верно ли, что десятка — это тоже, на самом деле, собрание свойств, которые только, скажем так, в центре группы. Это место, на которое я должен настраивать, скажем, свои намерения. Может быть, я ошибаюсь в этих свойствах?
Короче говоря, в десятке ты выясняешь все, что есть между тобой и Творцом. С Творцом у тебя нет дела. Когда ты связываешься с десяткой, ты связываешься с Творцом, и то, что ты хочешь дать им, ты даешь Творцу. То, что ты хочешь через них получить, через них ты получаешь от Творца, это твой адаптер с Творцом.
Сейчас то, что нам надо делать, в принципе, то есть просто каждый образ тут работает с ним внутренне, увидеть это и прочувствовать.
Что значит внутренний знак?
Что такое фараон, что такое Моше?
Нет, работает только над объединением. Объединение и внутри него Творец. Это все, что тебе нужно. А все остальное выяснится. Не начинай воображать внутри этого объединения каких-то там героев
египетской. Это в конце должно быть.
В конце концов, это раскроется. Но без фантазии, где то и где это. Среди них. Там еще кто-то есть.
Есть вопрос про пройти это в пяти книжек, эту историю?
Почему нет? Почитай.
Я просто это совершенно не помню.
Но хорошо, то, что ты не помнишь, нам это не важно. Я тебе сказал, да.
Что я уверен, что и в мировом кли вообще не читали это.
Что ты хочешь сказать? Чтобы мы здесь почитали?
Нет. Вопрос,
нет.
Если
это такой интерес. Нет, пока нет. У нас нет на это времени. Дальше.
Михаил из Астаны спрашивает, как знать, что мы вошли в Египет?
Когда мы войдем в Египет, мы будем знать только по одному, что мы хотим объединиться и не в состоянии. Но хотим в мере сопротивления двух этих сил, мы раскроем семь сытых лет, семь голодных лет, все эти процессы, которые происходят в нас, процессы, которые написаны в Торе, мы определим, где мы в них. Они пройдут по нас, по каждому. Да, Муша.
Вы сказали, что все эти образы — это в десятке. Как правильно представлять себе эти образы?
Не нужно, это то, что я сказал. Не нужно. В тот момент, когда мы захотим объединиться, только находиться в центре группы и там искать Творца. Если мы будем стремиться к этому, нам больше ничего не нужно. Все остальное выяснится по пути. И что называется Египтом, и кто такой фараон, его образ, насколько он против. Относительно него раскроется Творец, сыны Израиля. Все, что написано в Торе, ты начнешь раскрывать внутри десятки. Ты начнешь видеть в ней просто театральную сцену.
Сейчас мы это учим только для света. Сейчас мы учим только для света, входим во всякие детали.
Сейчас мы только выясняем эти вещи, чтобы они были чуть ближе нам. Но практически мы их раскроем тогда, когда действительно будем стремиться к объединению. Весь Египет — это раскрытие, насколько мы не хотим объединения, и насколько мы приобретаем желание к этому, и готовы выйти с закрытыми глазами только к объединению, чтобы объединение стало настолько дорогим, чтобы вся жизнь меня не волновала.
Когда вы говорите, что вся десятка внутри меня, есть какое-то правило, когда считать, что десятка внутри меня или снаружи?
Нет. Нет, это приходит постепенно. С помощью того, что я так отношусь. Это как в нашем мире. Ты видишь, зародыш находится внутри матери, а затем выходит наружу. Такой переход здесь есть в рождении человека. И мы тоже так. Когда мы стремимся быть ближе друг к другу, мы почувствуем, что мы находимся в утробе Творца, в матке, в высшей матери. А как мы учим Ибур и Никамахин у парцуфов.
Почему я спрашиваю? Потому что по поводу молитвы. Иногда вы говорите, что молитва одиночки не помогает, нужно молиться вместе. Что такое вместе, если все внутри меня? Что такое вообще вместе молиться?
Внутри меня? Ну, не путайся, что это внутри тебя. Не стоит. Потом раскроется, что это восприятие реальности, как мы учили. Что все, что мне кажется, находящееся снаружи, оно внутри, что это как бы отображение. Но это не на сейчас. Это раскроется само по себе.
Так что такое вместе молиться?
Молиться вместе — это когда мы все объединяемся вместе, 10 товарищей, и нам важно для нас почувствовать, что мы находимся в едином сердце, находимся в заботе единой, пока не раскроем себя находящимся в таком миксе, в такой смеси, что наше желание к Творцу — это единое желание, наши авиюты — это единое авиют. То есть мы начинаем строить... Так выстраивается парцуф. Тут есть две вещи. Есть взаимовключение всех во всех, и есть действие по отделению каждого от остальных. Но это уже после взаимовключения.
Я спросил, а в общем, что вы сейчас сказали? Мы 10 товарищей вместе, что это за 10 товарищей?
Это не важно.
Как раз...
Это не важно. Пусть у тебя будут 2-3. Это не важно. Это будет называться 10. Ты их тоже почувствуешь как десятку. Это структура такая, которая должна раскрыться.
Прежде чем я почувствовал, постиг, что значит, что их 10. Вообще никак не относиться к этому. Что такое вместе в нашем состоянии? Никогда я почувствую. Десятку, как внутри, снаружи. Что сейчас? Что это значит?
Я понимаю сейчас, что есть у меня несколько товарищей, которые хотят того же, что я. Даже не несколько, есть несколько сотен или даже тысяч, которые такие, как я, хотят объединиться для того, чтобы достичь в объединении начала духовной ступени. Поскольку духовное — это намерение ради отдачи. Если мы объединяемся над нашим эго, мы уже приходим к состоянию, которое называется отдачей выше получения. Выше получения каждого будет у нас ступень отдачи. Это уже духовное состояние. Я вместе с ними работаю над этим понятием. Я стараюсь. Насколько они в состоянии слышат, не слышат, делают, не делают, я не знаю. Даже если все красиво говорят, я это делаю. Это как Раби Йоси бен Кисма. Сколько они делают, делают. Главное, есть что-то между нами. Мы находимся вместе в процессе. Они готовы вкладывать себя. Факт, что они находятся в 3 часа ночи здесь, а не в кровати. Этого достаточно. Этого хватает. Мне хватает представить себя, что я выхожу из себя и действую только для того, чтобы объединить их вместе.
То, что я стараюсь, это понятно. Ты в конечном счете после всех вопросов ты приходишь к тому, что говорите, вы не молитесь вместе. Каждый сам в себе. Так что такое тысячи со мной?
Молись ты за них.
Нет?
Это понятно. Ну так делай, если тебе понятно. Ничего не нужно, кроме этого. Делай.
Но в конце же вы говорите, что вы не вместе молитесь.
Когда ты будешь молиться за них, ты увидишь, насколько они тоже начнут делать то же самое. Да?
Киев.
Киев.
Раф, скажите, вот для того, чтобы прийти к объединению, мне достаточно молитвы за товарищей, участия в наших мероприятиях, или стоит товарищам еще встречаться, пытаться как-то сблизиться на простом уровне? Или достаточно только участия в мероприятиях и молитвы за товарищей?
Я не знаю, что тебе сказать. Мы находимся в состоянии, которое не описано нигде у каббалистов. Нам нужно самим найти форму соединения. Может быть, соответствующую нашему текущему состоянию. Когда мы видим товарищей, скажем, как сейчас в Сибири или еще в каких-то там местах, когда они отдалены друг от друга, Молдова, скажем, которые далеко. Так что нам делать? Нужно стараться объединиться, и все. Сейчас насколько каждый будет думать о товарищах. Но это так получится. Мы включены в единый материал, мы учимся на одном уроке. Творец занимается нами. Только немножко вклада личного у каждого. Постарайтесь в течение дня все время думать только ради товарищей, за товарищей, что я существую для того, чтобы думать о них, как мать все время думает о своих младенцах. Все время только о них. Она сама по себе не существует. Оправдание ее существования — это то, что у нее есть младенцы, и она их растит. Если бы не младенцы, то ей незачем было бы жить. Незачем.
Ну.
Я хотел спросить, мы учим на самом деле, что Моше высоко убил египтянина и убежал в пустыню. Вопрос тут возникает два вопроса. Почему на самом деле в пустыне же не было других стран? Я уж если убежал, что такое пустыня в духовном?
Я не знаю. Другие страны, я не понимаю. Моше убивает египтянина в себе. И это как бы часть фараона, его желание получать. Фараон сейчас восстает, чтобы убить Моше. Оба они начинают стоять друг против друга. У Моше нет выхода, кроме как сбежать от фараона. Он убегает от фараона. Рядом с фараоном есть все блага. Вне фараона нет ничего, ни в материальном, ни в духовном. Потому что духовное тоже получают в килим фараона, когда поднимаются над ними. Как Авраам спросил, откуда я буду знать, что унаследуют? Не волнуйся, ты получишь своего фараона. А, замечательно. Тогда мне будет что преодолевать, и если я поднимусь над фараоном, то я достигну слияния с Творцом. Здесь то же самое. Он убил египтянина. Фараон возбудился на него. У него нет выбора. Он не может преодолеть фараона, подняться над ним. То, что он чувствует, что у него нет жизни. Он не может ни в материальном, ни в духовном ничего получить. Поэтому его состояние называется пустыней. Пока он не находит там колодец, и приходит к Итро. И через Итро возвращается обратно к фараону.
Если я это применю к себе, если мне удастся, допустим, убить часть моего желания получать в себе, я что, убегу в пустыню или в десятку? Что происходит?
Это я не знаю. Не гляди на Тору, как на программу работы для себя. Почему? Потому что пока что это еще не совсем так. К сожалению, ты не Моше.
Верно?
Еще нет. Будет, но еще нет. Поэтому не смотри на Тору и делай в точности так. Я понимаю, что ты человек технический, ты любишь следовать указаниям, порядку. Там плаги всякие, платы. Но оставь это, пожалуйста.
Но это не свойство, которое в человеке, свойство Моше также свойство.
Нет, наша работа не в соответствии с тем, что ты хочешь увидеть рабочую программу, а в самоотдаче, когда ты закрываешь глаза и так идешь. Это самое точное выполнение. Почему? Потому что ты идешь, если так, ты идешь за Творцом, не в соответствии со своими склонностями.
То есть, если же такое происходит со мной, я должен прилепиться к десятке, в котором находится свет.
Это самое правильное, самое верное. Хорошо, закончили? А, еще. Ну, давай, Арон.
Человек может войти в Египет один, с десятками входит в Египет, есть такое?
Говорится о внутреннем ощущении человека. В этом все. Может быть, что ты уже вскоре почувствуешь себя в конце исправления? Кто знает? Говорится о внутреннем. Что тебе положено, то почувствуешь.
Еще вопрос. Вы до этого объяснили, что фараон выращивает Моше, потому что он выигрывает от этого. Есть много выигрышей от того, что свойства Моше.
Разумеется.
Есть. Какой там выигрыш? Почему есть выигрыш? Есть ради получения. Вдруг приходит что-то, что называется ради отдачи, которое противоположно ему. Почему же это полезно?
Ты можешь представить, можешь объяснить, по твоему мнению, сколько мир получает от евреев?
Ну, мы как-то уроки проводили.
Нет, это неизвестно, я не хочу особо об этом говорить, потому что... Но на самом деле все. Все. Потому что высший свет, который распространяется через эти келим, через бину, в Малхут, он приносит все. Начало всех верований, религий, знания. Все. Это касается всего. И еда, секс, семья, деньги, знания, власть, все получают от света, светящего свыше, который продвигает человечество, начиная с животного уровня. Откуда? Потому что есть свойства ради отдачи Израиль, поэтому есть больший свет, и он развивает желание получения само по себе. Насколько животные развиваются? В течение тысяч лет они, есть, может быть, какое-то изменение только потому, что они находятся рядом с человеком.
То есть чистое желание получать, если такое есть, на самом деле не развивается.
Нет. Оно мертвое, оно называется мертвым, прахом. Развивается только при условии, чтобы выйти на новый уровень. И если есть четыре уровня, они живой, растительный, животный и человеческий, то готово, закончили. Все развитие, изменения в развитии происходят только сверху вниз через то, что называется Израилем.
То есть свойство отдачи обязательно для развития желания получать? Нет никакого выбора, желание получать не может продвигаться.
Разумеется. Почему фараон хочет удержать евреев в Египте? Мы видели это и по всем путешествиям народа Израиля по Европе, когда их выкидывали из страны в страну. Если бы вся эта картина раскрылась, ты бы увидел, что это закон. Нечего тут делать. Наш мир без этой маленькой группы, которая каким-то образом связана с высшим светом, этот мир не развивался бы. Для чего? Все развитие для достижения намерения ради отдачи, ради слияния, ради конца исправления. Если бы не было такой группы, не было бы связи с высшим, с высшего света с Малхут, то Малхут не развивалась бы. Поэтому мы являемся такой проблемой в глазах мира, что мы приводим весь мир к развитию. Развитие подходит к своему концу. Все входят в тупик, упираются в стену. Сейчас раскрывается глобальный кризис, что просто невероятно, как такое может быть. И люди умные, с историей, с опытом, приходят в состояние полного тупика. И кто виноват? Естественным образом, будут говорить, что это евреи виноваты. А евреи, разумеется, скажут, мы ничего не делали. Мы вам дали все. Смотрите, какой хай-тек, смотрите, какие вещи. GPS, или как это называется, WhatsApp. Как обычно, эти глупые евреи думают, что этим они могут себя оправдать. Ну, просто глупость. Это непонимание своей функции, своей роли. А тебя это вообще не требует. Зачем ты это им в нос им тычешь этим?
Мы говорим, что желание получать пришло к завершению своего развития, как мы говорим о периоде, в котором мы находимся сейчас. То есть то, что пришло к концу своего развития, это методика евреев работать ради отдачи, как бы делать то, что они делают, они делали это. Это то, что подошло к концу, нежелание получать. То есть и то, что прекратилось, это правильно. Я просто пытаюсь понять то, что вы сказали.
О каком периоде ты говоришь?
Мы говорим о сегодняшнем, о сейчас. То есть желание получать пришло к какому-то концу.
Сегодня мы пришли к состоянию, когда мы соединили высшую ступень свет с Малхут, и Малхут развилась до конца. Она проходит уже к всяким таким формам, к миазмам. Это как рак, который пожирает себя, к таким вещам. И это окончательная форма развития.
А тот, кто на самом деле тут не двигается вперед во всей этой системе, это свойство отдачи, эти евреи, которые не делают следующий шаг в своем развитии?
Это как в египетской истории. Это сейчас проблема. Вначале евреи дали Египту все блага, а затем раскрылась эта вещь, как приводящая ко злу, потому что эти свойства надо начинать поднимать из Малхут, выводить Малхут на новый уровень. Это как женщина, которая не может родить. Представь себе, что произойдет с таким плодом. Это состояние сынов Израиля и Египта перед этими родами. Но, друзья, это не кончается. Да, Гилад.
Вначале, отвечая на вопрос, как входит в Египет, вы сказали, что нужно быть все время в сопротивлении или в готовности.
Да, но не то, что мы в сопротивлении. Мы хотим быть в объединении и раскрываем, что не хотим.
Да. Как можно быть все время в этом напряжении между тем и этим? Не отказываюсь.
Все время держаться за Йосефа, что он прав, что он праведник, и я понимаю, что так это должно быть. И вместе с тем мы раскрываем, что есть в нас все эти желания сынов Якова, которые не хотят, которые противоположны Йосефу. Как мы можем их заставить, чтобы Йосеф властвовал над ними, что объединение важнее, чем свойства всех остальных.
Для этого надо все время держаться за Йосефа.
Да. А если они не хотят этим путем, то идут по пути страданий, что он входит в Египет, Йосеф, и так далее, и от безвыходности они приходят и так далее.
Это значит все время быть в напряжении. Все время заботиться только об этом.
Почему это называется быть в напряжении?
Потому что нет моментов равнодушия, забыть об этом.
Ты чувствуешь себя хорошо, когда ты находишься в равнодушии. И если ты находишься в группе, которая все время думает, как прийти к объединению, то у тебя будет противоположное ощущение, что если ты придешь к объединению, то там тебе будет хорошее ощущение, облегчение. А если ты не придешь к объединению, то у тебя будет трепет, где я нахожусь.
То есть снова ответ поручительства между нами?
Да. Это не изменится до конца исправления.
Рав,
как я могу объяснить себе, что я должен заботиться о девяти первых, как о маленьких детях, но Они, с одной стороны, снаружи, с другой стороны, заботятся как о детях.
Тебе нужно заботиться о них, потому что их духовное зависит от тебя. Да? Так, такая забота. Но последний. Да, вперед.
Хочу тоже вернуться к вопросу Амнона. То, что все время это сверлит мне, я сейчас видел в пасхальной брошюре, что я хотел задать тот же вопрос. Роль вот эта, что человек выходит в пустыню, как Моше, как наши працы. Казалось бы, самые большие раскрытия они получают в том, что называется пустыня.
Верно, потому что что такое пустыня? Когда нечем оживить свою душу. Нет ни воды, ни еды. Нет никого. Нет поддержки, нет товарищей, ничего нет. Чувствует себя просто иссушенным. Ну.
То, что я чувствую, это в десятке, я почти не нахожусь в состоянии пустыни. Я все время чувствую, мы чувствуем в десятке, что есть работа, все время, что есть.
Ну, что замечательно. Делать. А кто сказал тебе, что это нехорошо? Кто-то выходит в пустыню с радостью, от безвыходности убегают.
Это мой вопрос. Что это такое, что называется выйти в пустыню?
Моше хочет прийти к отдаче. Хочет прийти к отдаче из дома фараона. И это, он не в состоянии. Что он раскрывает? Что с помощью свойства получения, с помощью Малхут, с помощью фараона, он не в состоянии прийти к отдаче. Так что делать? Он приходит к такому иссушению. Что делать со всеми своими желаниями? Я не могу прийти к отдаче. Другие свойства? В отдаче нет у меня. Что со мной? Это называется ощущением пустыни.
К этому ощущению?
И с этим ощущением он приходит к колодцу, и там находит дочерей Итро.
Как можно прийти к этому состоянию ощущения пустыни? Потому что на самом деле ты чувствуешь уже, что у тебя нет никакой возможности выйти. Ты должен сделать этот шаг, выйти в место, в котором ничего не растет, там нет ничего, никакой жизни. Как ты это делаешь в десятке? Как сделать это из поручительства, если есть такое вообще?
Друзья, давайте заключим джентльменское соглашение. Мы изучаем статьи. Я могу объяснить каждую деталь в статье, но всю остальную работу вы должны проделать внутри себя, каждый. Если ты с прошлого года остался с тем же самым вопросом, то это не я виноват. Извини меня. Хорошо, что у тебя был вопрос, но возвращаться к нему через год, спроси, почему это так со мной происходит. Но я не в состоянии. Хорошо, что мы здесь. Мы входим в выяснение, чтобы показать всем, что мы выясняем это внутри, в каждом человеке. Поэтому я готов так иногда говорить. Но объяснить так всю брошюру для Песаха я не могу. Это вы должны сделать между собой. И говорится только об объединении, о характерах объединения. Дальше. 270.
Статья 237, третий том Рабаши, 1706 страница, 270 страница в пасхальной брошюре, статья 237, третий том Рабаши, 1706 страница, свойства моха и либо разума и сердца.
Да.
Свойство моха и либо. Известно, что желание получать выражается в моха и либо, и благодаря тому, что человек исправляет его, чтобы оно было ради отдачи, он получает возможность получать высшее благо. И выясним теперь, что такое желание получать в либо сердце. Сердцем называется свойство желания и стремления к наслаждениям. Поэтому, если человек может исправить свои действия так, что сможет отказаться от разного рода наслаждений, существующих в мире, в том случае, если он видит, что от этого не будет никакой пользы для славы небес, он удостаивается получения истинных наслаждений, потому что теперь их получение не будет ради собственной выгоды. И на это косвенно указано в стихе: «И оглянулся он туда и сюда, и увидел, что нет никого, и убил египтянина». И объясняет Раши, что он увидел, что ничего хорошего не произойдет из чресл его, то есть египтянина. То есть он увидел, что от этого египтянина, то есть от этого действия, не будет никакой пользы. И убил египтянина тем, что не давал наполнить его желание и отклонял его требования. И это называется, что он умертвил действие и мысль этого египтянина, который у него в сердце. Также и наслаждение разума только в том, что он делает, понимая, что он делает. А в той мере, в которой он делает вещи, противоречащие его разуму, когда разум заставляет его думать иначе, его страдания измеряются мерой противоречия его разуму. А когда человек идет выше разума, в этом случае, когда ему дадут разум, вынуждающий его делать всю его работу, он может сказать, что принимает все это ради отдачи. Ведь со своей стороны он может отказаться от этого разума. И тогда он может удостоиться свойства света веры, ведь он может отказаться от наслаждений и намерения его не ради себя. И доказательство, что он делает все, даже если это против разума. Как бы то ни было, он способен получить свет веры и может быть уверен, что намерение его отдавать. Тогда как если он не может работать в свойстве веры, а может делать только то, что заставляет делать разум, то есть действовать в согласии с желанием получать, он автоматически остается в сокращении. Поэтому нужно два вида работ, то есть моха и либо.
Эх,
как?
Они еще раз хотят?
Свойство моха и либо, разума и сердца. Известно, что желание получать выражается в моха и либо. И благодаря тому, что человек исправляет его, чтобы оно было ради отдачи, он получает возможность получать высшее благо. И выясним теперь, что такое желание получать в либо. Сердце. Сердцем называется свойство желания и стремления к наслаждениям. Поэтому, если человек может исправить свои действия так, что сможет отказаться от разного рода наслаждений, существующих в мире, в том случае, если он видит, что от этого не будет никакой пользы для славы небес, он удостаивается получения истинных наслаждений, потому что теперь их получение не будет ради собственной выгоды. И на это косвенно указано в стихе: «И оглянулся он туда и сюда, и увидел, что нет никого, и убил египтянина». И объясняет Раши, что он увидел, что ничего хорошего не произойдет из чресл его. То есть он увидел, что от этого египтянина, то есть от этого действия, не будет никакой пользы. И убил египтянина тем, что не давал наполнить его желание и отклонял его требования. И это называется, что он умертвил действие и мысль этого египтянина, который у него в сердце. Также и наслаждение разума только в том, что он делает, понимая, что он делает. А в той мере, в которой он делает вещи, противоречащие его разуму, когда разум заставляет его думать иначе, его страдания измеряются мерой противоречия его разуму. А когда человек идет выше разума, В этом случае, когда ему дадут разум, вынуждающий его делать всю его работу, он может сказать, что принимает все это ради отдачи. Ведь со своей стороны он может отказаться от этого разума. И тогда он может удостоиться свойства света веры, ведь он может отказаться от наслаждений, и намерение его не ради себя, и доказательство, что он делает все, даже если это против разума. Как бы то ни было, он способен получить свет веры и может быть уверен, что намерение его отдавать, тогда как если он не может работать в свойстве веры, а может делать только то, что заставляет делать разум, то есть действовать в согласии с желанием получать, он автоматически остается в сокращении. Поэтому нужно два вида работ, то есть моха и либо.
Хорошо. Ну, мы еще вернемся к этому. Это не статья, откуда это? С третьего тома. То, что он Рабаш писал для себя еще.
Хорошо,
перейдем к ТЭС.